Вот что сказал мне по этому поводу господин Мони, и что мне показалось довольно интересным узнать. Теперь же, как я уже говорила, наш молодой ученый отправился посетить и исследовать, насколько возможно, то полушарие Луны, которого никто еще не видел, даже и издали, при помощи самых усовершенствованных и сильных телескопов. Мы все также были бы очень рады сопровождать его в этой любопытной экспедиции, но он не позволил нам сделать этого, потому что, во-первых, это слишком далеко и утомительно. Он говорил, что, по всей вероятности, он не вернется раньше, как через 2 суток. Кроме того, он сказал нам, что на том полушарии он застанет лунную ночь и страшный холод. Во-вторых, являлось необходимой захватить с собой двойной или даже тройной запас кислорода, что было бы крайне затруднительно в том случае, если бы и все мы отправились вместе с ним в эту экспедицию. Словом, как бы то ни было, но господин Мони отправился один в сопровождении Каддура, но с целым арсеналом подзорных труб, биноклей, различных инструментов, необходимых для всякого рода определений, вычислений и исследований, являвшихся о запасах провизии, весьма скромных, правда, и состоявших из небольшого количества сухарей, 2-3 жестянок с консервами и небольшой фляги воды. С такого рода запасами он отправляется за 300-400 миль. Как это на него похоже? Кроме того, я почти уверена, что вы, дорогой папа, сказали при этом немыслимо, чтобы он мог вернуться из этой экспедиции в такой короткий срок, как 2 суток, да еще в стране, где нет не только железных дорог, но и вообще никаких дорог и других путей сообщения. Однако господин Мони уверяет нас, что все его расчеты верны, и что ему потребуется 18 часов при скорости 80 км в час, чтобы очутиться на другом полушарии Луны, и затем столько же на то, чтобы вернуться обратно в обсерваторию, причем останется в его распоряжении еще 12 часов, чтобы отдохнуть и заняться исследованиями, кое-какими вычислениями и набросать необходимые заметки. Как видите, дорогой папаша, на Луне такого рода дальние путешествия совершаются в семимильных сапогах, как в сказке «Мальчик с пальчиком». И всем при том я бы очень хотела, чтобы господин Мони уже вернулся к нам. Страшно даже подумать, что может статься с нами, если, упаси бог, с ним случится там какое-нибудь несчастье. Поверьте мне, однако, дорогой папаша, что при этом я не питаю ни малейшей эгоистичной мысли. Вам хорошо известно, о ком я думаю в настоящий момент, произнося эту фразу «что сталось бы с нами?» И в самом деле, ведь не баронет же мог бы вывести всех нас из беды и взять на себя опасную и трудную задачу вернуть нас обратно на землю. Бедный сэр Буцефал. Он начинает понемногу оправляться после своего тяжелого плена. Но надо было видеть, в каком жалком виде он явился нам из своего заключения. Невольно вспоминаются слова его верного слуги Тироля Смиса, который, воздев глаза к небу, восклицал, глядя на своего господина. «Вот, однако, что могут сделать с настоящим нобльменом 2 дня, проведенные без ванны!» Действительно, печально видеть, что настоящий нобльмен, лишенный необходимых условий для своего туалета, становится уж совершенно непрезентабельным, совершенно неавантажным, до того непрезентабельным, что, зная вас, дорогой мой папа, я уверена, что при виде его с небритой бородой, в измятом и грязном белье, со свешивающимся на нос мочального цвета волосами, вы, наверное, дали бы ему 10 су и притом посоветовали бы не пропивать этих денег, а пойти и постараться найти себе работу. Бедняжка, в сущности, мне от души было жаль его. Да и теперь мне бы не следовало смеяться над тем, тем более, что я весьма теперь обязана ему. Любезный баронет так усердно занимается тем, что совершенствует мое английское произношение, что если бы нам суждено было пробыть здесь еще 3 недели, то я уверен, что язык Байрона и Шекспира не имел бы для меня более никаких недоступных тайн. Помните, папа, как много мы с вами смеялись тогда в Лондоне, когда ни вы, ни я никак не могли заставить кучера Фиакра понять то, что мы хотим от него? Теперь уж такого рода увеселения навек будут утрачены для нас, потому что и Тироль Смис уже понимает отлично мой английский язык. Я уже говорила вам, папа, что можно думать, будто мы находимся на каком-нибудь большом океанском пароходе. Наша жизнь здесь та же точно размерена и однообразна. Каждые 12 часов мы ложимся спать, а время, когда пробуждаемся и встаем, одеваемся, выходим в большую круглую залу, служащую нам, и столовой, или, вернее всего, кают-компании, называем утром. Итак, каждое утро дядюшка делает свой докторский санитарный обход и осмотр. Убеждается в том, что все мы в добром здоровье, что воздуху во всех наших помещениях достаточно, что все вентиляторы наши в полной исправности и действуют как следует. Он также посещает ежедневно и тюрьму, чтобы не лишать своих попечений и тех трех мерзких людей, которые там содержатся в настоящее время. Вы, конечно, знаете, что в его глазах все существа, болеющие, нуждающиеся в его попечении и заботах, без всякого различия их нравственной и физической личности равны. Когда он возвращается в круглую залу, где все мы поджидаем его, то начинается завтрак. Затем я сажусь заниматься английским языком или даю урок Фатиме. Я очень счастлива, что этот милый ребенок со мной, и с каждым днем все сильнее привязываюсь к ней. Когда мы с вами свидимся, вы сами убедитесь, что моя ученица делает мне честь. Это удивительно одаренная и способная девочка, которой удается положить на все, за что бы она ни взялась. Так, например, никто лучше ее не управляется с языком глухонемых, которому нас продолжает обучать дядюшка. После господина Муани Фатима выказывает наилучшие способности. Они уж прекрасно разговаривают при помощи этих знаков с Каддуром, который мог бы в этом отношении поучить всех нас. Вчера он прочел нам целую лекцию о том, что называется общей грамматикой жестов. Очевидно, этот коварный маленький карлик просто смеется над нами, но даже и здесь, на Луне, он все же остается самым смешным и самым уродливым существом. Из его слов следовало, что обучать глухонемых этой системе, выражать свои мысли посредством условных знаков, одно из величайших заблуждений. Он говорит, что существует универсальный, всеобщий язык жестов и мимики, который для всех народов один и тот же, который, может быть, и есть настоящий, то есть подлинный, примитивный язык всего рода человеческого. Этому языку именно и следовало бы, по мнению Каддура, обучать не только глухонемых, но и всех детей вообще, чтобы они впоследствии владели универсальным, общим для всех людей наречием. Вот что проповедует нам наш родомекский карлик. При этом он очень серьезно уверял нас, что этот универсальный язык знаком ему, и что с помощью его он может свободно изъясняться во всех странах земного шара, не прибегая к помощи слов. Это показалось нам настолько необычайным, что все мы невольно рассмеялись. Смех этот показал карлику, что мы по-прежнему подозреваем его в шарлатанстве, и это, по-видимому, очень обидело его. Он снова сделался угрюмым, что очень огорчило всех нас. Так как, в сущности, все мы сознаем, что не следует обижать существо, уже обездоленное судьбой и людьми. Я полагаю, что господин Муани взял его с собой именно для того, чтобы утешить и изгладить из его памяти это дурное впечатление, чтобы беседовать с ним, так как они отлично объяснялись знаками. И, кроме того, вероятно, для того, чтобы не оставлять его в свое отсутствие под одной кровлей с нашими пленниками. Вы не можете себе представить, дорогой мой папа, какую ненависть питает маленький человечек к этим людям. Я вам рассказывал уже причины этой страшной, дикой, зверской ненависти, но надо его видеть, чтобы понять, насколько это чувство сильно в нем. Надо видеть выражение его некрасивого лица в тот момент, когда кто-нибудь случайно произнесет при нем эти ненавистные ему имена Питера, Гриффинса, Игнатия, Фогеля, да, кстати, и Костеруса Вагнера. То обстоятельство, что господин Муани выбрал его в свои товарищи по путешествию, повергло бедного Вергилия в ужасное уныние, близкое к полной меланхолии. Этот прекрасный преданный слуга, любящий всей душой своего господина, видел в этом явное нарушение своих прав, почти несправедливость по отношению к себе. Мы все уже пытались объяснить ему, что его господин оказывал ему несравненно большее доверие, оставляя на его попечение обсерваторию всех нас. Но для того, чтобы вызвать улыбку на его опечаленном лице, потребовалось вмешательство Фатимы, который тут же весьма энергично заявил ему, что он в высшей степени нелюбезен по отношению ко всем нам, явно выказывая, что предпочел бы отправиться с господином Муани, чем остаться с нами. Как видите, дорогой мой папаша, я сообщаю вам все, даже самые мельчайшие события и подробности нашей лунной жизни, до пустяков включительно. Вержиль этот по-прежнему является и здесь, на Луне, неоценимым сотрудником и участником всех трудов своего господина. В настоящее время он находится в роли начальника мастерских и совместно с тремя пленниками неустанно работает над исправлением, восстановлением и приведением в полный порядок всех наших инсоляторов. Дядя и господин Мони взяли на себя исправление и восстановление всех электрических аппаратов и приборов. Господин Мони на этот раз, если не ошибаюсь, решил сохранить в тайне действия главных органов, которые должны служить осуществлению его нового плана, чтобы избежать повторения такого инцидента, какой был вызван в первом случае глупостью Тирли Смиса. Мы с Фатимой также работаем ежедневно по несколько часов над сшиванием каких-то полос особой ткани, которые, по-видимому, также должны служить для какой-то цели в предполагаемом обратном путешествии на родную планету. Только баронет и его достойный образцовый слуга Тироль Смис продолжают оставаться бездеятельными, вероятно, для того, чтобы не отвыкнуть от этой благородной роли. Но Тироль Смис, по крайней мере, варит нам превосходнейшие черепаховые супы из консервов, следовательно, все же приносит свою долю пользы. Что касается сэра Буцефала, то он уверяет, что очутился на Луне совершенно против своей воли, не сделав решительно ничего, чтобы попасть сюда, и не предполагая даже, что он может вдруг очутиться на другой планете. Я потому, господин Мони, обязан помимо всякого содействия с его стороны и всякого личного его участия в деле общего спасения обратно водворить его на Землю. «Ну, а если б я все-таки не водворил вас туда, что бы тогда сделали?» — смеясь, сказал ему накануне своего ухода господин Мони. «Ведь в сущности я вовсе не обязан этого делать». И ничто не мешает мне, если я того захочу, преспокойно распрощаться с вами по-английски, как говорится у нас в Париже, или же по-французски, как выражаетесь вы у себя в Лондоне. При этом физиономия баронета весьма заметно вытянулась. Ведь у бедного в данном положении есть только одно утешение, мирящего с его недобровольным путешествием на Луну. Это перспектива, вернувшись на Землю, иметь возможность пересказать обо всем этом своим клубным приятелям. Что в самом деле было бы с беднякой, если бы он серьезно лишился этой розовой надежды, поддерживающей его среди всех невзгод настоящего существования? Собственно говоря, вполне доволен своей участью, кажется, только один господин Мони. Он утверждает, что Луна — это рай для астрономов, потому лучший обсервационный пост, какой только может существовать в пространстве. Он говорит, что охотно провел бы на Луне 2-3 года, и ни о чем так не жалеет, как о предстоящем нам близком отправлении в обратный путь из-за недостатка воздуха. Сразу видно, с каким глубоким сожалением он отрывается от своих телескопов даже и днем. Можно себе представить, что с ним будет, когда, наконец, появится возможность делать ночные наблюдения. Воображаю, какие драгоценные заметки он готовит, какой богатый журнал наблюдений составляет на пользу своей науки. 4 часа позже, дорогой папочка, я была вынуждена прервать свою ежедневную беседу с вами, потому что ко мне пришел дядя и предложил прогуляться вместе с ним и с сэром Буцефалом. Я уже писала вам, что с самого первого момента нашего пребывания на Луне дядя задался мыслью открыть здесь хотя бы малейший признак растительности, какой-нибудь клочочек мха или какую-нибудь чахлую былинку. Это было бы слава и украшение его гербария, и сам он мог бы прославиться на все времена. Даже уж и название этого драгоценного растения придумано заранее. Он решил называть его Бриета Максима или Парвула, смотря по ее величине, или же, может быть, что всего вероятнее, просто Бриета Селененсис. Вся беда только в том, что до настоящего времени мы не нашли ни малейшего признака какой бы то ни было растительности. Однако дядя еще не считает себя сраженным, и вот ввиду новых исследований и поисков его, быть может, несуществующей былинки, он и пришел звать меня на прогулку. Кроме того, он уверяет, что То, что волей-неволей нужно называть открытым воздухом на Луне, прекрасно влияет на мое здоровье, что я непременно должна ежедневно делать мацион, даже на Луне, где всякий, даже самый усиленный мацион, так неутомителен. Итак, мы отправились с легкостью птицы в наилучшем настроении духа с намерением посетить дно того иссохшего потока, протекавшего по дну глубокого ущелья, которое оказалось столь роковым для сэра Буцефала. Он указал нам то место, где три негодяя набросились на него и ограбили, отняв у него кислородный респиратор. При этом жесты его были столь патетичны, столь выразительны и красноречивы, что вполне заменяли ему дар слова. Увы, совершенно бесполезны здесь, на Луне. Кстати, замечу, что мы на этот раз уже не нашли здесь ни малейших признаков воздуха, годного для дыхания, что является несомненным подтверждением теории господина Моани. Это был воздух, не присущий самой атмосфере Луны, но захваченный ее земной атмосферой и удержавшийся некоторое время в глубине этого лунного ущелья. Оставив вправо вершину, уже исследованную господином Моани и баронетом, мы направились все той же узкой долиной ущелья к другому, еще более тесному и глубокому ущелью, открывавшемуся к югу. Здесь мы наткнулись почти при самом входе на громадные залежи каменного угля, почти на самой поверхности Земли, или, вернее, Луны. Баронет, восхищенный таким угольным богатством, остановился и долгое время оставался в созерцании. Вероятно, он вычислял в своем уме, какую бы громадную ценность представляли эти залежи где-нибудь в графстве Миддлсекс, хотя бы в Ланкастере. Но так как ни меня, ни дядю эта оценка нисколько не интересовала, то мы продолжали идти вперед с быстротой по меньшей мере 15 миль в час, скачками по 8 и 10 метров при самых забавных эволюциях в воздухе. Вдруг я увидел, что дядя остановился точно вкопанный. Смотрю, он наклоняется, кидается на колени, достает из кармана свою лупу и долго внимательно разглядывает нечто вроде крошечной желтой цвели или ткани на громадном сине-голубом камне. Наконец он вскочил на ноги и в страшном волнении и знаком подозвал меня к себе, чтобы и я, в свою очередь, могла подивиться на это чудо. Так вот, дорогой мой папочка, каким образом делаются самые величайшие открытия. Знаменитое долгожданное Бриетта Парвула была наконец найдена. Ну ж такая Парвула, меньше которой я ничего не могу себе представить. Жалкий, крошечный, чахлый мох. Такой жалкий, едва заметный, что я, конечно, могла бы 100 раз пройти мимо него, не замечая, или же, приняв этот клочок мха за прожилку лавы, которой здесь кругом было очень много. Дядюшка был положительно очарован, а я была ужасно рада его радости. Мы пожимали друг другу руки и поздравляли дядю самыми выразительными жестами и взглядами. После этого я думал, что мы благополучно двинемся дальше. Но, видишь, мой дядюшка, по-видимому, не собирается даже двинуться с места, а, напротив, намеревается исследовать окрестность того камня, на котором росла Бриетта Парвула. Я знаками дала ему понять, что хочу дойти до подошвы ближайшей горы и на обратном пути зайду за ним. Было ли то в силу какого-то тайного, необъяснимого инстинкта, или же и мне суждено было сделать свое открытие в этом новом мире, не знаю. Но, тем не менее, меня неудержимо влекло к подножию этой горы. И вот, едва я успела обогнуть выступ небольшого отрога лунных опенин, скрывавшего, как казалось, вход в глубокую и темную долину, как очутилась перед громадной выбоиной в скале, очевидно пробитой здесь руками человеческими, или, вернее, какими-то нечеловеческими руками. Не подлежало ни малейшему сомнению, что то, что я видела перед собой, отнюдь не было игрой природы, но делом рук каких-нибудь столь же разумных, сколь сильных и могучих существ. Во-первых, открывалась гигантская лестница, совершенно пропорциональная во всех своих частях, которая вела широкими пологими ступенями к величественному перистилю или двору из циклопических колонн. Последние были раза в 4 или 5 выше и толще колонн собора святого Петра в Риме. изваяны они из цельного малахита и поддерживались вместо фронтона с самой вершины горы. Перистиль этот упирался в пространство, обнесенное каменной оградой, пространство раз в 7 или 8 больше, чем сам Колизей. И все это сказочное здание было таких грандиозных размеров и в вышину, и в ширину, и отличалось такой изящностью, такой величественностью, что трудно даже вообразить себе что-либо подобное. Да, дорогой мой папочка, мы с тобой никогда не видали ничего сколько-нибудь похожего на это колоссальное великолепное сооружение ни в Египте, ни на Верхнем Ниле, ни даже в Ниневии. Гигантские чудовища, изваянные прямо в скале, охраняли вход в ограду этого подобия храма. Стены были покрыты бесчисленными, удивительной работы фигурами и рисунками, частью выдолбленными в камне, частью изображенными барельефами и раскрашенными самыми живыми и яркими красками. Общее впечатление было таково, что я стояла точно остолбеневшая при виде всего этого великолепия и никогда еще не виданных колоссальных размеров колонн. Чьи это мощные руки могли воздвигнуть подобное здание, подле которого самые пирамиды фараонов являлись жалкими творениями пигмеев? Мысленно спрашивала я себя, пораженная, подавленная, почти приведенная в ужас тем, что видела перед собой, чему едва смела верить. Надо было во что бы то ни стало скорее сообщить дяде моей находке, или, вернее, о моем невероятном, удивительном открытии, а также удивить и поразить сэра Буцефала. И так я, скрипя сердце, с большим трудом оторвалась от созерцания всех великолепий грандиозного сооружения невидимых титанов, со всех ног бросилась бежать к тому горбатому камню, который мог назваться родиной вожделенной Бриета Парвула, где я, как ожидала, застала дядюшку, все еще погруженного в созерцание единственного представителя растительного мира на лунной поверхности, и сэра Буцефала, так что присоседившегося к нему. С большим трудом мне удалось заставить их последовать за мной, но когда мне, в конце концов, посчастливилось настоять на своем, и они из угождения мне, хотя и неохотно, но все же отправились со мной и пришли к тому месту, куда я хотела их привести, то удивление и восхищение их положительно не знало границ. Я почти помешался от радости. Он воздевал руки к небу, порывисто обнимал и целовал меня и старался выразить мне с помощью самых красноречивых жестов всю важность, какую имело мое открытие. Но так как это не вполне удавалось ему, несмотря на все его старания, то он с лихорадочным возбуждением вырвал листок из своей записной книжки и, торопливо, набросав на нем несколько слов, передал мне его. Я прочла следующие слова. «Дорогая моя Гертруда, ты первая открыла первый лунный памятник, о каком когда-либо было известно роду человеческому. Это, кроме того, является несомненным доказательством того, что Луна некогда была обитаема. Твое открытие несравненно важнее всякого другого открытия, какое только могут сделать в настоящее время все наши современные археологи. Вначале я не вполне понимала, почему это мое открытие могло иметь такую огромную важность, такое серьезное значение. Но, поразмыслив немного, между тем, как дядя и сэр Буцефал с восхищением рассматривали живопись, барельефы и всевозможные украшения на стенах этого предполагаемого храма или дворца, я пришла мало-помалу к тому убеждению, что подобное здание действительно свидетельствует о том, что здесь существовали некогда люди, не только существа разумные, но еще достигавшие весьма высокой степени развития и культуры. Вы говорили мне когда-то по отношению к египетским пирамидам, дорогой мой папа, что только для того, чтобы обтесать, поднять и сложить эти громадные камни, требуется самое основательное знание математики, механики и различных других прикладных наук. И теперь при виде этого гигантского сооружения, о размерах которого мы, жители Земли, не можем составить себе никакого даже приблизительного представления, я подумала, тоже и не могла не подивиться. Так вот еще один вопрос, оставшийся до настоящего времени, весьма сомнительным, перерешен бесповоротно, раз и навсегда. Этот мертвый в настоящее время лунный мир некогда имел своих обитателей, и последние были отнюдь не первобытные полудикие существа, стоящие немногим выше животных. Нет, это были искусные строители, инженеры, несравненные художники и артисты своего дела. Как же я счастлива, дорогой мой папа, что я такая невежественная, такая маленькая девочка, как вы называете меня, могла сделаться волею судеб причиной такого важного, такого капитального открытия, которым вы, дорогой мой папочка, могли бы так гордиться и которому вы, наверное, будете очень радоваться. По возвращении в обсерваторию вся радость дяди по случаю находки Бриетта исчезла. И знаете ли почему? Потому что при более тщательном исследовании под микроскопом он убедился в абсолютной тождественности его Бриетта Парвула с точно такой же разновидностью мха на земном шаре, название которого я уже успела позабыть. Мха, чрезвычайно часто встречающегося во всех полярных странах. Правда, его экземпляр был еще более чахлый и выродившийся, но, тем не менее, он отнюдь не представляет собою отдельной разновидности. Это открытие произвело на дядю крайне удручающее впечатление. Его Бриетта разом потеряла всю свою цену в его глазах. Напрасно я старался его утешить тем, что все же это жалкое маленькое растение имеет за собой то несомненное преимущество, что оно является единственным представителем растительного мира, уцелевшим на Луне. Дядя говорил на это, что только открытие совершенно новой, никому неизвестной разновидности могло бы явиться несомненным доказательством в глазах земных ботаников, которые, признав ее однородной с уже известной им породой полярного мха, могут дойти до того, что будут утверждать, доказывая происхождение Бриетта, что мы занесли ее на Луну вместе с нашей горой и нашей обсерваторией. Это, конечно, было бы признаком возмутительного недоверия, но дядя, очевидно, считает своих собратьев способными на все, когда дело идет об умалении значения какого-нибудь нового самостоятельного открытия или труда. Как любопытны и интересны все эти вещи, вся эта природа и все наши местные, столь непривычные для нас условия лунного существования, но, несмотря на это, мне скучно без вас. Ах, чтобы я дала, дорогой мой папочка, за то, чтобы вы теперь были с нами, разделяли наши удивления и восторги и вместе с нами могли наслаждаться всеми этими диковинными, чудными зрелищами.